Можно я все-таки скажу, пожалуйста, дядь?
Дай сказать. Очень сложно сидеть и молчать, когда я знаю, что ты хочешь сказать.
Ну так просто молчи тогда. Просто... Очень сложно сказать, как ты знаешь, что хочу сказать.
Привет! Добро пожаловать в подкаст «Деньги пришли». Подкаст, который ведут Саша Поливанов и Илья Красильщик.
Профессионалы своего дела.
И у них ничего бы не получилось без Альфа-банка и студии подкастов «Либо-либо».
Реальных профессионалов своего дела.
Что у тебя в руке?
У меня в руке тема нашего выпуска, Александр.
У тебя в руке деньги.
Да, и они ко мне пришли очень давно. И большинство из них не имеет никакого смысла. Сейчас я им пошуршу.
Это уже бумажки, а не деньги. Вынь одну бумажку и расскажи про нее.
25 пиастр Банка Египта.
Давай, следующую.
5 азербайджанских монат.
Давай дальше. Ставлю на то, что сейчас будет больше, чем 5.
100 рублей.
Белорусских.
Старых. Я сижу обложенный деньгами, друзья. Так шуршит 1000 танзанийских шиллингов.
Я вспомнил свою детскую мечту. Когда... Был мультик про Скруджа Макдака, и он нырял в монеты. Я хотел, чтобы у меня было то же самое.
Кажется, и ты это рассказывал.
Да, у меня была копилка в виде змеи, в которую складывались 3- и 5-копеечные монеты. И я высыпал из нее все деньги, и нырять еще нельзя было, но руку уже можно было в них как-то... Она веселилась там. И я думал, ну вот ничего, скоро я разбогатею и буду нырять в деньги. Сегодня мы будем говорить не о наших детских мечтах, а о том, что было... Всего лишь 10 лет назад мы жили в каком-то немножко другом мире в смысле денег, потому что всегда у нас в кармане было...
Очень много бумажных денег.
Я ездил в разные путешествия. Ну, у меня немножечко оставалось наличных из путешествий, и я их складывал в коробочку, и они там так и лежат. И эта коробочка, хочу тебе сказать, не обновлялась херву тучу лет. Мне кажется, лет 5-6 в эту коробочку уже не кладется вообще ничего. А основная масса того, что туда клалось, ну, больше, чем 10 лет назад. Почему мы все это говорим? Потому что мы хотим вспомнить то доцифровое время, совсем недавнее, когда в нашей жизни было гораздо больше наличных денег. Не денег у нас было больше, а наличных денег у нас было больше.
Мы взяли 2011 год как некоторую отметку, которая была 10 лет назад, и мы пытались вспомнить, как... мы тратили деньги, как у нас это не получалось, какие сложности возникали в связи с этим, а может быть, наличные давали нам какую-то возможность и свободу.
Последнее мое удивление было этой зимой, когда я и поехал в Африку. Ну и как бы ты едешь в Кению и Уганду еще куда-то. Ну, и я думаю, надо снять наличных. И это для меня какая-то, во-первых, ну, очень странная процедура. Во-вторых, ты не знаешь, сколько снимать. Ты абсолютно отвык от этого действия. Но переживание мое было не в этом впечатление, а было в том, что когда я туда приехал, выяснилось, что, в принципе, они, конечно, там нужны чаще, чем в Москве, но в большинстве случаев можно обойтись без них. И я даже сфотографировал, значит, мы с Петей Верзиловым были в каком-то лодже на границе Уганды и Конго, Демократической Республики, в 5 километрах от Демократической Республики Конго. Лодж — это, ну, типа, домики, значит, в лесу, гостиница. И мы там пообедали, и мы сказали, у нас нет наличных, мы можем заплатить только карточкой. Это лодж, в котором кроме нас не было вообще ни одного человека. Никого нету, есть, собственно, этот человек, кошка и котята, мы и Демократическая Республика Конго за холмом. Он говорит, ну, хорошо. И дальше он берет этот, значит, платежный терминал, поднимает его, идет в сторону Демократической Республики Конго и держит, чтобы он поймал связь. И в конце концов ловит связь, и мы платим. И это как бы символ грани цивилизации. Да, то, что нужно поднять терминал у реки и держать. Но в целом наличные ушли. В целом, действительно, вот эти вот все бумажки, которые у меня вот тут валяются, это как бы символ прошлого. Когда я читаю новость про то, что Центробанк изменит дизайн российских купюр, и никто не показывает, то есть мне нравится, что он утвердил дизайн, При этом дизайна нету. Вот эта новость, супер новость, как бы...
Да, но, всем все равно.
Но в целом насрать. Да, какая разница? Это настолько ушедшая эпоха. Наличных денег офишелей не существует. Они существуют в каких-то очень странных ситуациях. Вот скажи мне, Александр, ты когда пользуешься наличными деньгами?
У меня есть только одна ситуация, и она меня бесит. Это когда мне нужно расплатиться за аренду квартиры, потому что меня так и попросила хозяйка. И никакой диджитализации не происходит в наших отношениях.
Да, это называется наличные деньги как способ ухода от налогов. У тебя есть еще случай?
Дело в том, что школа фигурного катания, на которую ходит Маруся, принимает только наличные.
Очевидно, по той же самой причине.
Очевидно, по той же самой причине. Там есть абонемент, ладно, его можно как-то заплатить, но потом мы арендуем коньки, поэтому каждую среду и воскресенье у меня в определенный момент должны оказаться 250 рублей в кармане.
Да.
Последний раз я решил это так. Я пришел, значит, в соседний магазин и говорю: девушка, а можно вы мне дадите 250 рублей, а я вам их сейчас переведу? Она сказала: можно, я ненавижу наличные. Я сказал: я тоже.
В моей жизни, безусловно, тоже, скорее всего, наличные деньги присутствуют по той же самой причине. Значит, у меня есть бадминтон, но тут я отказался. Поскольку там люди мягкие и милые, то они говорят лучше, но я перевожу Сбербанк онлайном, и все. А второй случай у меня не получается, ну, почти никогда не получается, только если я уже в совсем плохом состоянии пришел и считаю, что мне можно, это психотерапевт. Но поскольку у него граница, то у меня не получается их нарушить и все время выплачивать ей в Сбербанк онлайн тот же самый. При этом это же тоже, на самом деле, дико архаичный способ ухода от налогов, потому что в реальности все переводы по Сбербанк онлайну абсолютно, это буквально то же самое, и ни с кем ничего не происходит.
Сама система переводов, да, супер благо, супер классно, но вот 10 лет назад проблема была еще в том, чтобы соединить, например, карточку с банкоматом, потому что нельзя было снять деньги в любом банкомате, или
не, вернее, можно было,
но за деньги.
Но много денег это стоило.
Да. Да, и нужно было знать в городе, где твои банкоматы.
Конечно.
А потом стала, значит, сеть, например, какой-нибудь Уралсиб, Райффайзен.
Они стали объединяться.
И кто-то, да, значит, они не брали комиссию, а другие, значит, объединились в свою сеть, а третий в свою сеть. Потом, значит, еще одна проблема. Я помню, что стипендию выдавали на карточке. Первая стипендия была 198 рублей. 98 рублей снять было нельзя, потому что он снимал только по 100. Таким образом, твоя, как бы, первая стипендия уменьшилась буквально в два раза.
Но это была настолько незначительная сумма, что это не имело никакого
значения. Это было обидно. Я смотрю на мониторе, что у меня есть 98 рублей, и невозможно обменять их на две рюмки водки.
Я, конечно, знал все свои банкоматы. Какие были важные для меня банкоматы? Было два важных. У меня была, как бы, моя карточка, она была Альфа.
Альфа!
А была карточка, которую мне дали на работе, она была Юникредит. И Альфа, я знал два главных моих банкомата. Один был на Пушкинской площади, в доме актера, а второй был на Слободской, у метро, в доме, значит, у перехода. А Юникредит был на Никитской. Это были суперважные места, в которые, конечно, ты ходил. Потому что как только тебе приходила зарплата, ты шел, естественно, на Никитскую снять денег.
Стратегия вообще заключалась в том, что ты получаешь деньги на карточку, приходишь и сразу их более-менее все снимаешь, потому что карточка тебе не очень нужна, а найти банкомат on demand сложно, поэтому лучше они будут храниться дома, и ты будешь брать там себе, чтобы не носить все с собой, ты будешь в кошельке брать себе там 5 тысяч, носить их потом следующие 5.
Я помню, нам с тобой кто-то рассказал историю, когда мы делали какой-то рекламный материал про завод, которому раздали банковские карточки, и в первую же зарплату они пришли, выстроились в очередь к банкомату, снимали деньги, кидали карточку в мусорку, ну, потому что они думали, что это просто способ получить эти деньги, как сейчас, на самом деле, наличные, это, которые я снимаю прямо перед кабинетом психотерапевта, это просто такая сложная транзакция. Я, как бы, снимаю просто, чтобы их немедленно отдать. Нет такой идеи, что я сниму денег побольше. В этом нет никакого смысла. И когда ты говоришь про то, чтобы положить деньги в кошелек, это тоже важная вещь. Это вещь, которая вслед за наличными более-менее тоже потеряла смысл.
Кошелек.
Кошелек. Первые все мои кошельки, они были раскладушки. Там были несколько карточек, если это лежало, но основное отделение в них было, чтобы положить деньги.
Российские деньги очень такие узкие, не широкие.
Да,
они туда пролезали.
Хорошо,
а потом,
да,
ты идешь в Европу, например, и получаешь...
Идешь в Европу,
ну,
да.
Ну, в смысле, ты оказываешься с этим кошельком,
да,
в Европе,
евро неудобно,
а 50 евро
не вылезают.
Да, да,
да, да. И вот, как бы, он был раскладушкой. Потом этот кошелек уменьшился, он превратился в кошелек с молнией, я туда уже стал класть деньги, они там лежали, ну, и было какое-то количество карточек. Сейчас кошелек сократился просто до карточек. Но при этом надо сказать, что и в этом-то виде это некоторый архаизм, потому что нахер тебе эти карточки. Более того, там есть, казалось бы, единственная важная карточка, и эта карточка права. Это не совсем имеет отношение к деньгам, но, в принципе, укладывается в ту же историю. Потому что, на самом деле, я должен сказать, что если у вас есть с собой паспорт, то, в принципе, как показывает практика, поскольку я часто забываю какие-то вещи дома, и когда тебя останавливает полиция и говорит, ваши права, ты говоришь, как бы, извините, можете, вот у меня есть паспорт, пробейте меня и увидите, что у меня есть права. И это всех устраивает. Короче, кошелек в том виде перестал быть нужен.
Меня все не покидает мысль о том, что настолько у меня никогда не было денег на карточке, что однажды вечером, когда я решил, что мне нужно попробовать поиграть в Poker Stars, значит, на деньги в покер, то я ночью спустился, у меня был банкомат рядом с домом, положил туда 300 рублей, то есть даже 300 рублей на карточке не было, и, значит, загнал, это было тогда около 10 долларов в Poker Stars. То есть снимал я все до копейки.
Не, я не снимал все до копейки, мне кажется, но ты вот снимаешь, думаешь, сколько мне сейчас нужно? Всегда оказывается, что снял меньше, чем тебе нужно, в 100% случаев. Но ты вот это думал, сколько мне сейчас нужно денег? Это в поездке или не в поездке? Все время у тебя есть вот этот момент оценивания. Сколько мне нужно денег сегодня вечером, чтобы сходить в маяк?
С другой стороны, это, конечно, здорово ограничивало, потому что если ты приходишь и знаешь, у тебя в кармане, в правом кармане лежит 3000 рублей или там 1500 рублей, ты точно знаешь, что больше ты, в принципе, не пропьешь. Ну хорошо, я понимаю, но есть какие-то границы, в отличие от того, что сейчас происходит.
Ну нет, честно говоря, я не могу сказать, что в этом смысле, возможно, стало лучше, а не хуже, если честно. Ну в смысле, ты шел, снимал еще денег в любом банкомате, или ты одалживал кого-нибудь, потом какой-то момент возвращал.
Нет, вот была история, когда у другого тоже есть 1500 рублей.
Да, конечно.
Когда ты уже пропил свои 1500, вдруг появляется какой-то человек.
Конечно, конечно. Еще, понимаешь, еще важная вещь, можно было что-то потерять. Сейчас можно потерять только телефон. Но в реальности, в принципе, больше нечего потерять. Я, правда, неделю назад у меня было, значит, собеседование по Zoom, я присел посреди бульвара в Тель-Авиве, собеседование, я так разговариваю, я так увлекся, и встал, пошел, иду, далеко реально ушел, типа... Минут 10 шел, разговариваю, думаю, что мне так легко? Подумаю, я же рюкзак на скамейке просто оставил и вышел со всеми вещами, документами.
Да нет, документы, конечно, документы, и еще осталось кое-что можно потерять, кроме телефона.
Да, ну, в принципе, просто как бы деньги потерять, реально, деньги можно потерять способами службы безопасности Сбербанка, или пиццу кто-то любит покупать, как известно. Таким образом можно потерять деньги гораздо больше, но в целом вот эта потеря денег, она очень, ну реально сложно устроить.
Да, и я чуть-чуть симпатии отношусь к... даже к профессии воров-домушников, и вот мне кажется, у них просто тяжелые времена.
Ты все-таки симпатизируешь очень раз странным людям.
Ну, то есть буквально ты можешь куда-нибудь ворваться и не обнаружить ни одного наличного рубля, если ты, конечно, не генерал ФСБ. Там можно коробки найти.
В доме нету наличных денег, ручек. Вот последний, на чего я столкнулся, мне нужно было что-то подписать, а потому что у меня дома нет ручки.
У тебя есть дети, у детей есть ручки.
У них нету ручки. Не гордимся этим. У них должны быть ручки, но у них тоже не нашлось. Но я сказал, в лавке мы приехали через 6 минут. Потому что, а знаешь почему? Должна жить в доме, в котором находится лавка.
Знаешь почему? Потому что это реклама, знаешь чего? Твоего сервиса, нехорошо.
Очень хорошо. Можешь поговорить про sports.ru.
Если уж мы об этом заговорили, может быть, Лёше пора позвонить.
И запись, которую вы сейчас услышите, немножечко странная. Дело в том, что у меня нет Поливанова. Поливанова нет, потому что записывали мы Лешу отдельно, и у Поливанова оказались какие-то невероятно срочные дела, которые помешали ему поучаствовать в этой записи. Надеюсь, он потратил время с толком.
Леша, привет!
Вот скажи, ты пользуешься наличными деньгами?
Нет, вообще. Хотя рекомендую, но в целом держать хотя бы там 1000-2000 рублей в кармане, на всякий случай. Но у меня этой 1000 нет.
Спасибо за совет. Обязательно им когда-нибудь воспользуюсь. Но я, честно говоря, даже не очень понимаю, зачем.
У меня был недавно такой случай. У нас внизу в офисе есть большая столовая, фудзона. И что-то там случилось с электричеством, не знаю что, и отрубилась касса. А наличных нет. И как ты думаешь, как мы рассчитывались? Не я один причем.
Ну, переводом по номеру телефона.
Нет. Там женщина говорит, а вы на бумажке напишите сумму, и потом придете, рассчитаетесь там.
Просто я не встречал в России ситуацию, когда эта проблема не решается переводом по номеру телефона. Это просто как бы иногда тебе даже доставляют что-то и говорят, вы знаете, оплата только наличными. Я говорю, а по номеру телефона можно? Он говорит, нет, к сожалению, по номеру телефона нельзя. Я очень удивляюсь, жду курьера, приезжает курьер. Я говорю, а по номеру телефона можно? Он говорит, можно. Ни разу, мне кажется, сбой в системе не дал.
Да, но у меня есть гипотеза, потому что одно дело, ты кассиру переводишь эти деньги лично, другое дело, она говорит, вот вам бумажка, она мне выдает эту бумажку, там, она сама пишет сумму. Вы потом придите, ну и в терминале заплатите. И эти деньги идут же на счет организации. В общем, она, короче, меня кредитовала на еду.
А с точки зрения банков, это как сейчас устроено? Ведь, в смысле, банки, наверное, видят, насколько люди перестали пользоваться наличными деньгами.
Да. Сейчас, на самом деле, мы находимся на рекордном таком уровне. Наличными платят пока что в некоторых случаях. Первое. За крупные покупки типа машины из-за комиссии и за квартиры. Так исторически сложилось, что банки и автодилеры не договорились. Автодилерам на самом деле выгодно иметь наличные.
Да всем выгодно иметь наличные, кажется.
Да, в целом и ресторанам выгодно иметь наличные. Вообще, сейчас есть другая проблема. Это проблема на рынке серого нала. И если кто-то хочет, ну, условно, так сказать, теоретически, кто-то задумается на тему обналичить какие-то деньги, это будет стоить каких-то фантастических процентов. Я помню времена, ну, так, мы так с этим сталкиваемся, мы с белой стороны хорошие, а они с серой плохой. И когда-то там обналичка стоила, там, не знаю, 3-5-6%. Сейчас, то есть, это там и 20% и больше, то есть, это экономически уже невыгодно. Потому что в целом наличных денег в стране все меньше, меньше, меньше и меньше. И их брать неоткуда. Вот у автодилеров, у каких-то фуд-ритейла, в смысле кафе, тоже можно где-то взять наличку, а в целом все.
И это интересная вещь, конечно, что наличка – это теперь дефицитная ценность.
Ну, она такая редко нужна кому, но в целом, да, это дефицитная ценность. И в целом для экономики, вот та тенденция, которая сейчас есть, она хороша, потому что, ну, объективно, зачем кому-то нужна наличность? Ну, здесь можно открыть новостные заголовки и увидеть, что, оп, поймали какого-то человека, и у него дома 500 миллионов рублей. Ну, такая, в общем, так сказать, спорная ситуация. Все безналичные деньги, они как бы белые, да, то есть ты хранишь их в банке, ты можешь объяснить, откуда они появились, как правило, это все окей. Короче, наличных денег становится все меньше и меньше, и это хорошо. А вот 10 или 15 лет назад была совсем другая картинка. У меня к тебе вопрос.
Викторина от Алексея.
Ты у нас единственный участник викторины.
То есть я выиграю в любом случае.
Или проиграешь. Как ты думаешь, с каким вопросом 10 лет назад чаще всего звонили в банк? И сейчас не звонят. Сейчас этого вопроса, ну, практически нет.
Какой курс обмена у вас?
Нет.
Где ближайший банкомат?
Нет. Этот вопрос, так или иначе, такая большая подсказка, связан с названием нашего подкаста.
А пришла ли зарплата?
Ну, проще спрашивали. Деньги пришли, потому что раньше нигде было не посмотреть, а пришли ли деньги. Зарплаты или... А перевел ли мне красильщик то, что обещал 1000 рублей? Как понять? В приложение не зайти. Надо было же раньше как? Идти до банкомата, вставлять карточку и распечатывать чек.
Блин, да, чек надо распечатать.
Более того, раньше еще же не было истории операций. И ты мог еще посмотреть по чеку последние свои операции.
Да, точно.
Помнишь? Чего ты так мало денег
нашел? И для этого тоже нужна была бумажка.
Конечно. Ну, либо в отделение идти, но люди предпочитали звонить. И у нас были случаи, вот я помню еще в другой компании, люди звонили более 30 раз за день, когда деньги очень нужны, но еще не пришли, раньше еще и деньги, знаешь, шли по 2-3 суток перевод.
Просто время было такое, что лучше было снять денег, а отнести человеку. Это было надежнее, быстрее и дешевле.
Да, потому что твой перевод мог еще где-то потеряться между банками.
Конечно,
особенно.
Конечно. Не говоря о том, что даже довольно много данных было для этого, и стоять в очереди в кассу.
Да.
Короче, не, было очень неудобно.
А еще раньше отделения были такими местами с окошками. Да, сейчас практически окошек уже в отделениях не увидеть вообще нигде, кроме тех, которые не успели отремонтировать у некоторых банков. И люди ходили, платили за там ЖКХ, за садик, ну, в общем, за что там мы сейчас не платим. Платим приложение, в смысле. Слушай, какая была интересная, насыщенная жизнь раньше.
Сколько же дел-то было в жизни, а?
Не вопрос, а сейчас-то мы что делаем? Трещим только в зуме?
Да, наше время очень ценное, Леша. Да. Спасибо тебе. Хорошо.
Спасибо. Поговорим. Давай, на связи.
Давай.
Пока-пока.
Очень многие вещи переломались и поменялись. Я вот себя поймал, например, на том, что когда я стою в очереди в магазине, и передо мной стоят люди с наличными, у меня портится этот момент настроение, потому что я понимаю, что они будут дольше платить, чем люди без наличных.
А как ты определяешь по внешнему виду людей с наличными или
без? Я не определяю по внешнему виду, я определяю потому, что они вынимают наличные.
Так значит, они, ты следующий уже в очереди, все,
да,
в порядке?
Все, надо ждать. С одной стороны. А с другой, мне кажется, вот, вот место, где как бы одновременно случилось плохое и хорошее, это кафе. Потому что в кафе есть ненавистный для меня момент. И это надо отплатить.
Но не в этом его ужас, этого момента.
Да, да, дело в том, что почему-то... Это вообще неприятный момент, потому что ты уже поел, и ты уже, в принципе, все, что тебе нужно, в этот момент уже сделал. Но в этот момент надо заплатить. И ты понимаешь, даже не то, что тебе нужно заплатить, не проблема. Проблема в том, что ты начинаешь тратить время на то, что тебе, в принципе, не очень нужно. И почему-то эта операция, которая как раз нужна вроде бы как не тебе, а тем, кто из тебя собирается поиметь денег своих законных, происходит почему-то феноменально долго всегда. Вот это несут счет, это почему-то всегда, ну не всегда, но очень часто просто аномально долго длится. И сейчас эта операция состоит из операции «несут счет». А раньше она в 100% случаев состояла из...
Операции «несут счет», а потом «несут сдачу».
Да, «несут счет», а потом еще раз «несут счет».
И ты еще не знаешь, как бы вдруг они подумали, что это вместе с чаевыми, и счет тебе сдачи не несут.
Да, или иногда просто принесут, а там как бы уже как бы тебе, более того, ты думал, дам 10%, а они тебе так дали сдачу, что как бы, ну никак 10% не получают, только больше. Вот. И это как бы...
Жуки.
Тут мы переходим, собственно, ко второй части, а именно чаевым.
Я расскажу тебе историю. Я однажды в аэропорту, кажется, Домодедово, ел яичницу утром за 300 рублей. И очень долго не несли счет. Я положил туда 1000 рублей, потому что других не было купюр. И счет обратно не несут и не несут. Не несут. Я им говорю, типа, принесите счет. Они говорят, сейчас, сейчас. И тут начинают объявлять меня last call. Это как на каком-то втором этаже чего-то. И я, значит, хватаю вещички и в ужасном настроении бегу на самолет, потому что я не люблю опаздывать. Вот сегодня опоздал всего на 40 минут на наш подкаст, но очень плохо себя чувствую по этому поводу. В общем, я бегу с вещичками, и официантка поняла, что она... сотворила какую-то, значит, неприятность, и начинает со второго этажа кричать мне, что, типа, я вернулся бы и размахивать купюрой в 500 рублей. А я, как идиот, стою посередине, здесь last call, здесь 500 рублей, я не понимаю, куда бежать, и я плюю на них и убегаю, и я на всю жизнь запомнил. Самая дорогая яичница, возможно, в моей жизни.
Да, несправедливая. Так вот, чаевые, потому что с чаевыми-то все стало гораздо сложнее. Да, с одной стороны, ты ждал, несут счет два раза, а с другой стороны, ну, во-первых, я не знаю, как у тебя всегда была в голове идея, что ты должен положить 10% чаевых.
У меня закончилось это, я знал, что в России это обычно так, знал, что в Европе это обычно не так, и в Латвии просто забил на это.
В Латвии... То есть в стране, где реально бедные люди, ты решил не платить чаевые?
Не уверен, что если мы сравниваем страны...
То есть
страны,
домушников тебе жалко?
Не уверен, что если мы сравниваем страны, то в Латвии люди беднее, чем в России.
Ну, я думаю, что рижские официанты беднее московских официантов, да.
Короче говоря, у меня есть друг немецкий Мартин, я смотрел, как он оставляет чаевые. Если у него есть монетки, он оставит, не вообще не думая никаких о процентах. Если
итак,
нет монеток,
вот
кто не оставит.
В Россию.
И так я и решил и делать.
То есть ты не оставляешь чаевые в Москве?
В Москве нечем мне оставлять чаевые.
Ну... И?
Поэтому я обычно говорю так с кем-нибудь. Я говорю, давай я за тебя заплачу, а ты оставишь чаевые.
И все говорят, как да. Будто у него есть наличные, да? Ведь у друга всегда есть наличные.
И это уже его проблема, и дальше он пусть решает, как
да,
хочет.
Да, опять же, твоя замечательная экономика, которую ты просто тратишь гораздо больше денег на другого человека, у которого они есть, а официанту вы не даете.
Я делаю приятное дело.
Ладно, я тоже так действительно иногда делаю.
Короче, у меня нет блока, что если не оставил чаевые, то я плохой человек. Теперь я просто спрашиваю часто, а как вам оставить чаевые? И все говорят, вот мой номер телефона. И никаких проблем с этим не возникает.
Ну, это дикий геморрой. Раньше я не мог себе представить ситуацию, что я не оставлю 10% чаевых в Москве. Я не мог себе этого представить. Я, может быть, не оставлял чаевые несколько раз в жизни от возмущения, что со мной случилось в этот момент. Но я-то не помню, когда, наверное, такое случилось. Если сейчас, это просто буквально единицы раз.
Да, это потрясающе, конечно, твоя избирательность в чаевых, при том, что ты не оставлял чаевых таксистам и, например, парикмахерам и вообще никому больше, кроме официантов.
Да, потому что это правило, а парикмахерам не правило.
Да нет такое правило.
Нет, есть такое, нет, есть правило. Такое правило.
Нет, правил нет.
Нет, есть.
Нет. На любом чеке написано, это не правило.
Нет, конечно же, надо оставлять официантам 10%. Вообще, как бы, в смысле, не надо... Ты, нет, в смысле, я сейчас реально злиться начну. Это так и есть. Это точно так. Если ты это не делаешь, ты должен с этим с собой что-то сделать. Официантам нужно оставлять 10% чаевых. Нельзя не оставлять.
Ну, про я просто так не думаю.
Господи, они же с голоду не умирают. Получают минимальную зарплату. Я когда-то сам сидел на минималке, но чаевых мне никто никогда не давал.
Это правда неприлично.
Нет, я этого совершенно не ощущаю.
Ну, окей, хорошо, это, тем не менее, и зафиксируем. Вот, тем не менее, хотя это я считаю, что абсолютно неприлично, я иногда перестал это делать, потому что это стало сложной процедурой. Если раньше как бы у тебя налично, и ты должен это сделать, то сейчас это стало сложной процедурой. И я иногда не оставляю. И мне как бы неловко, но если раньше я думал, что это просто невозможно, то сейчас я на это делаю. Да, есть типа сервис, как нет монет, я это перевожу. Иногда вообще не понимаю, в чем логика. Почему-то иногда можно добавить чек 10%, а иногда нельзя. Там, наверное, за этим есть какая-то финансовая логика, но, например, в Петербурге почти всегда можно, а в Москве почти всегда нельзя. I have no fucking idea, почему.
Меня зовут Игорь, я действующий барменеджер бара Митсва. 6-7 лет назад на пике баров в Москве, скажем так, были какие-то пати-места, тусовки, клубы. Я сам работал 5 лет в таком достаточно шумном баре, рок-н-ролл на Сретенке. И, соответственно, очень много людей. Почти никто не платил картами, и, соответственно, чаевых было очень много. Это даже порой было, скажем так, соотношение зарплаты и чаевых было 40% на 60, иногда даже 30 на 70. В течение какого-то времени вся эта глобализация карт и так далее задавила всю эту историю. Теперь примерно 65-75% зарплаты и оставшаяся часть, соответственно, чай. У нас в Митсве мы берем деньги у гостей, если они хотят их нам оставить, любым доступным для них способом. Гости могут оставить чаевые посредством терминала для безналичного расчета. И с недавних пор мы подключились к крутому агрегатору, который называется «Нет монет». Как это технически действует и как работает? У посетителей, у гостей там, в барах и ресторанах, в конце, когда они просят счет, внизу на причеке есть QR-код. Ты, соответственно, просто переходишь на него, и дружественный интерфейс помогает тебе оставить отзыв, оставить чаевые для бара, то есть они реализуют функцию там личных чаевых, могут оставлять там типа на всю команду. В некоторых барах, ресторанах и кафе можно оставить чаевые посредством карты через, соответственно, терминал банковской оплаты, но в этом случае чаевые, соответственно, они добавляются к выручке заведения и уже облагаются налогом. И все заведения на это готовы, и я бы даже сказал, что мало кто это делает. История с 10% включенного чая существует, это частая практика, то есть в хорике есть такая история, что, например, от какого-то количества гостей в определенный момент, скажем, садится стол на 10 человек. Вот. И заведение объясняет компании, что так как вас много, соответственно, это дополнительная нагрузка на заведение, на работу персонала, мы для того, чтобы вам было комфортно и все было вовремя и в срок, сделаем вам надбавку 10%, например. То есть, ну, она называется условно надбавка за обслуживание.
Но есть человек, который находится в самом несчастной ситуации, особенно зимой, который действительно полностью лишился собственных чаевых. Это заправщик. И тут ты не можешь себя чувствовать неловко. Потому что, во-первых, заправщику отставляется мало денег. Тогда мне 10% от количества бензина, который он залил.
А главное, что если заправщика не станешь спрашивать номер телефона?
Я всегда оставлял 10 рублей. И это было нормально. В смысле, это какая-то всегда была символическая сумма.
10 рублей, то есть это ты оставлял типа 1.5-2% от стоимости услуги?
Ну, типа это было 10 лет назад. Потом как бы ты не знаешь, что оставлять. Сейчас это просто пропало. И однажды я недавно заправлялся, и у меня оказалось наличных 100 рублей, что ли, или 50. Если в кафе это как бы автоматом, то тут это было просто очень приятным действием.
Скажи, а ты когда-нибудь давал чаевые гардеробщику?
Нет, дело в том, что,
Где нужно ему вложить в руку вот так, в эту купюру?
Я делал так кому-то, я и учился, знаешь, вот этой сцене, когда у тебя есть квадратиком сложено, и так делаешь, она остается в руке.
Да,
я так делал в каком-то месте, по-моему, это было в Америке, потому что, и, возможно, это было подсмотрено в сериале «Друзья», что нужно, чтобы ты этому, как хостесу, или как кто там, значит, дал, чтобы тебя куда-то посадили. Я так делал один раз в жизни, да. Гардеробщику никогда не давал. Дело в том, что моя
однажды гардеробщику я дал так 500 рублей, и он был... Ну, он был рад.
Моя позиция с чаевыми действительно, возможно, странная, потому что насколько я считаю принципиально давать официантам, настолько местами я считаю принципиально не надо давать более-менее всем остальным. Хотя на самом деле надо давать и таксистам. У меня автоматически снимаются деньги таксистам, я даю деньги курьерам. Ну, то есть у меня просто автоматом снимается... Я включил это. Но в целом это уже цифровизация, да? Если бы этого не было в интерфейсе, у меня бы такой мысли не возникло.
Давай перейдем к таксистам. То, что вот эта часть жизни ушла, какое же счастье. Каждый день я более-менее об этом думаю, что не нужно поднимать руку. Если приехал какая-нибудь машина, которая вызывает у тебя подозрение, нужно сказать, езжай, езжай, типа, я с тобой не хочу ехать. Тот говорит, почему ты не хочешь со мной ехать? Я говорю, не хочу с тобой ехать, езжай дальше и так далее. Значит,
Причем ты понимаешь, что сейчас бы любая из этих машин вызвала у нас дичайшее подозрение.
Да, да,
то,
да.
То, что ты сейчас сказал, вызвал подозрение, я помню, что действительно такое было, но я просто начинаю вспоминать все машины, которые хоть как-то я помню, и каждый из них, в принципе, сейчас просто невозможно себе представить. Лучшее что-то мог получить. получить, это Deo Nexia.
И идея, что едешь на переднем сиденье.
Ты, конечно, едешь на переднем сиденье, да.
Коммуницируешь. И главным образом ты коммуницируешь, куда ехать еще. Ты коммуницируешь, куда ехать. Однажды я в Чертаново, значит, поднял руку, подъезжает машина. Я говорю, мне на Полянку. Он говорит, хорошо, сколько? Я говорю, 300. Он говорит, ну, может, 400? Я говорю, нет, 300. Он говорит, ну, ладно. Потом мы едем, он говорит, ты знаешь, я вот сегодня из Омска приехал. Я ехал вот 2 месяца из Омска на этой машине, и сегодня я приехал в Москву. Покажешь же, где Полянка находится? Куда там тебе надо? То есть, чувак, первый день в Москве. И у него нет навигатора, естественно. Но это было как-то так обескураживающе хорошо, что мы с ним даже... Я отдал ему в итоге 400 рублей, а не 300.
Да, естественно, это же ты. Но... Я сомневаюсь, странно, что не 1000. Я помню историю, история не моя. Едет, значит, люди, очень бодрый таксист, очень бодрый таксист, едет, просто всех обгоняет, едет. Тут постепенно начинает замедляться. Он едет все медленнее. В какой-то момент он уже почти замедлился и говорит, кокаин кончился. Такой... И засыпает. Все. Ой, это было все здорово. Я помню. Фраза, которую я знал всегда, повторял всегда. И насколько бы я пьяный ни был, я всегда говорил: сейчас направо, первый пропускаем, второй направо. Ага. Сейчас налево. И у знака аптеки я выйду. Спасибо. Это, собственно, последнее, значит, поворот.
Очевидно, что ты едешь домой. Да. Нет, а. Какой ужас у тебя, когда ты сел, договорился и понял, что у тебя, например, 1000 рублей.
Ой, да! Я забыл. Ой, да, это когда, да. Это в смысле, надо иметь столько, чтобы без сдачи.
Потому что сдачи нет.
Сдачи, конечно же, нет никогда.
Сдачи нет. Есть только 500.
Конечно.
А здесь остановиться нельзя, поэтому мы никуда не выйдем. Ой.
Установить у банкомата.
Остановить у банкомата. У какого?
Да, точно. Там по дороге будет, да. А то, что везде всегда висело табло обменника, и, кстати, запретили табло, но как бы и обменников-то особо нет. Ты точно знал, где хороший обменник, где нет.
Да, но у всех был свой обменник,
когда вдруг
мой обменник,
по какой-то ситуации тебе нужно было вдруг поменять много, там, я напомню, было несколько вещей. Во-первых, было супер важное место в российском интернете. Правый верхний угол сайта РБК.
Не, я никогда не пользовался.
Правый верхний угол сайта РБК был курсом валют, а дальше у них была супер важная страница, возможно, она еще существует, я не знаю. Это, я просто помню, что когда делался редизайн РБК, это надо было сохранить. Да, кто-то рассказывал. И там был курс обменников.
Курс обменников.
И ты находил курс, звонил и просил себе зарезервировать сумму, что ты придешь и поменяешь. Ну, типа, если тебе надо поменять там несколько тысяч долларов, например, то ты это делал как бы заранее. Не типа $50 пришел поменять.
Я, кстати, так ни разу не делал, поэтому...
Я делал так пару раз в жизни, не помню по каким поводам. Помимо всего прочего, очень хорошо помню, как в 2004 году мне дали в издательском доме MediaSign, где я работал корректором в журнале Digital Photo, мне выдали зарплату в конверте в количестве примерно, я не помню, $500 или $400 купюрами, настолько засранными. Самые козырные обменники в моем районе были на площади Белорусского вокзала, она же Тверская застава. Там в переходе и у перехода под Тверской были обменники.
Обменник.
Они были легендарны своим хорошим курсом.
Там сейчас шурма.
Да,
там сейчас шурма. Да, вот там почему-то был обменник такой, что надо было.
Он легендарный был обменник, там был суперкурс. Я, естественно, пошел туда. Можно даже было не проверять. И меня их не приняли. И вы знаете, я обошел 5 обменников, нигде не приняли, и я пришел в Сбербанк, в Сберкассу, где по заниженному курсу, как непригодные бумажки, мне поменяли деньги. Это было одним из причин моих больших скандалов в этом издательском доме, после чего я так доскандалился, что меня назначили сначала редактором, потом уволили. Потому что я отредактировал какой-то текст, мне было, 18 лет, и автор сказал, что я лишил текст стиля. Мне написал об этом старший редактор, я написал, что стиль его был полным говном, и вообще работать у вас говно, и деньги вы платите вот так.
Говёные.
После чего редактор несколько дней затих, а потом сказал, что Илья, спасибо за сотрудничество, мы решили прекратить сотрудничество. Это единственный раз в жизни, когда меня уволили.
Из-за долларов буквально тебя удовлетворили, из-за американской экономики.
Доллары повлияли на меня в этой ситуации.
Дай перечислить, чего еще не было. Значит, навигаторов не было, такси не было как идеи. Но на самом деле нет.
Было новое желтое такси. Было новое желтое такси, оно ездило на Волгах последней модели, последней во всех смыслах последней, после этого моделей Волги больше не было.
То есть буквально не крайний.
Не, не крайний, реально. Последней модели. Да, это был такой запредельный шик, на них поехал. Я просто ни разу в жизни не ездил.
Нет.
Просто ни разу не
ездил. Я вспомнил, что было. Было корпоративное такси, помнишь? Ты звонишь, ну, я не знаю, было у тебя или нет, в ленте.ру было. Ты звонишь.
Это было в Эсквайре, я помню, Феля Дедко этим пользовался, но я никогда этого не делал.
Ты звонишь, вызываешь такси, говоришь, что ты по корпоративному тарифу. Лента.ру тебя спрашивает кодовое слово.
Да-да-да.
Кодовое слово было «носик».
Да ладно, да?
Да. И после этого ты мог делать все, что угодно.
Интересно, кто это придумал?
Я думал, что вот когда у меня совсем все станет плохо, какой-то критический момент, я позвоню, скажу «носик» и уеду откуда угодно. У меня была вот эта вот идея. Ни разу не воспользовался, но ночью я часто ездил в такси, когда ночные смены были. И было абсолютно ощущение шика. Ты какой-то чувак, который едет не на бомбиле, а на такси. Такси,
Форда, да, и я, конечно, сейчас вспомню, что я, конечно же, ездил на новом желтом такси, когда меня заказали такси из афиши. Но у меня этого телефона никогда не было, и никогда я таким образом не шиковал. И я очень хорошо помню, что в какой-то момент мой друг Филя, собственно, он работал в большом городе, который уже был куплен, значит, «Дождем», и Филя ездил каждый день на работу на такси, и я думал... Охереть,
вот
как
это,
же я...
Вот это уровень.
Вот это да, вообще, каждый день на работу на такси.
Я вспомнил. В этом такси, в котором был, значит, пароль «носик», там еще была такая важная штука, что когда ты приехал, таксист пишет от руки в чеке, сколько денег под копирку, и он все время говорит... Можно поставить побольше, типа, на 30 рублей, потому что вам-то все равно, а я, типа, денег получу побольше. Вот такие чаевые там были. А ты говоришь, чаевых не было таксистам.
Да. Ну и все-таки вот эта история, что во всех странах мира, в том числе в России, ну, в России ты этим не пользовался, но во всех странах мира, когда ты прилетал куда-нибудь и выходил из аэропорта, ты совершенно точно... Ну, это как бы была норма, что если ты сел на такси, куда-то поехал, тебя совершенно точно... Совершенно точно обманут.
Нет, когда ты приезжаешь в другую страну, первое правило – это не менять деньги в аэропорту.
Да.
Все знают.
Travelex.
Нельзя менять деньги в аэропорту, это очень невыгодно.
Не-не-не, важный момент. Там есть две вещи. Точно самое адское место, где точно, вот просто никогда. Я смотрю на людей, которые это делают, я думаю, вы просто, ну, как бы, кем
отдайте
надо
мне.
Быть?
Да,
это
да,
просто,
отдайте
это
мне.
Же, это самое грабительское место на Земле, я просто не понимаю, как это возможно. В смысле, государство регулирует все, кучу всего, но почему-то, когда ты проезжаешь, и у тебя прямо будка, еще ты не прошел паспортный контроль, у тебя стоит будка, и тебе меняют, не знаю, вот, предположим, нынешний курс, сколько там евро, 80, да?
88.
Господи, 88, и ты приходишь, и тебе за одно евро дают 40 рублей. А дальше, если ты перешел паспортный контроль, то с большой долей вероятности, но не факт, дальше может быть нормальный курс.
Есть такая привычка из старых времен, типа
в аэропорту деньги не меняем, да?
Нельзя, нельзя. Как раз 2011 год, потому что я очень хорошо, 10 лет назад, я помню. Я отказываюсь в шведском аэропорту. Крон нет. Я думаю, ладно, надо доехать на автобусе до Стокгольма и там поменять. Захожу в автобус, а там уже ввели эту систему, что у водителя нельзя купить билетик. И ты оказываешься запертым в автобусе зайцем. Сколько стоит штраф в Швеции? Все путешествие можно оплатить этим штрафом. И ты как бы едешь и не знаешь, что делать. Потому что билета у тебя нет. Этот чувак говорит, что он не может дать тебе билетик. И ты в глупой этой ситуации едешь зайцем.
Да, но дело в том, что...
При наличии денег.
Я как бы, думая про этот выпуск, я пытался восстановить в памяти, что происходит... когда ты приехал в другую страну. Потому что если ты едешь в Европу, это легче ситуация, да? Ты поменял в Москве евро,
да,
и поехал.
Нет, нет. Дело в том, что в Москве ты поменял на 100, 200 и 500 евровые купюры, которые нигде не принимают.
Да, и более того, мы же это еще в Латвии видели, что там просто было, если человек со 100 евровой купюрой...
Значит, он из России.
Он из России совершенно точно. 100%. Значит, в Европе их нету. А 500 евро купюры, по-моему, отменили уже. Это была просто купюра мафии для отмыва денег. И она больше ни для чего не существовала.
Там типа были россияне и болгары, которые
им пользовались. И тебе меняют, короче, эти деньги, и расплатиться ими, как правило, невозможно. Потому что просто висит, мы не принимаем 100-200 евро и 500.
Сколько было этих историй, когда ты отдаешь в супермаркете 500 евро, и женщина идет как бы куда-то с кем-то советоваться, потому что она не понимает даже, у нее нету как
я
бы...
Я забыл где-то правило, здесь 500 евро, вызывай полицию. Во Франции где-то, я не помню где.
В Берлине я помню, что я иду, и первые несколько часов значит, какого-то дня в Берлине, я пытаюсь сделать так, чтобы 500 евро превратились в то, чем можно заплатить. И в итоге прихожу в Deutsche Bank, и мне меняют с комиссией.
Да, у меня была проблема, что я провел консультацию в Петербурге, уже когда я жил в Риге, и мне заплатили... Причем это было очень круто. Я приехал на какую-то консультацию, мне, значит, консультировало здание какое-то.
Ты консультировал, а не тебя консультировали.
Я консультировал, вот а именно. Потом меня, значит, владелец здания сказал: «Илья, можно вас еще попросить на одну консультацию? Вечером можете заехать?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Ну, сколько будет стоить?» Говорю: «Ну...» Я говорю: «1000 евро». Он говорит: «Ну, хорошо, 1000 евро, это 1000 евро». И так заезжаешь, и тебе выдают... И так здорово, и тебе выдают 2 500-евровые купюры. И я так и приезжаю с ними в Ригу. И что делать? Вообще не понятно, что с этим делать. Но, короче, решил как-то, конечно, эту проблему. Но я говорю про другое. Давай, давай сказать. Евро – это одна история. А другая история, когда ты приехал в Польшу, например. Прилетел, ну, например, прилетел ты в Польшу.
Показывает 5 злотых.
Или в Азербайджан.
Показывает 5 азербайджанских монат.
И ты такой приезжаешь, и у тебя нету денег. Ты не менял, конечно, в аэропорту. Ты не дебил менять в аэропорту. Не-не-не, ты не меняешь деньги в аэропорту. Хотя, конечно, у тебя есть с собой доллары.
Да, и ты знаешь, что во всех странах, кроме Швеции, более-менее, ты можешь за доллары проехать на такси.
Не-не, мне кажется, дело не так. Хотя так, наверное, тоже делал.
Не-не, ну ты в Киргизии, я не знаю.
Да, понятно,
ты
да.
Ты просто говоришь, типа, 5
уверен,
долларов.
Что, я тебе уверен, что ты в Москве сможешь за доллар на такси проехать. Вообще, в принципе, везде более-менее ты, скорее всего, сможешь проехать за доллар на такси. Я не про это. Я думаю, что, скорее всего, было так, что ты снимал чуть-чуть денег в банкомате местных. Тоже думал, сколько мне должно хватить, значит, доехать.
А, там же,
а дальше а там ты шел в банк
а там же кросс...
и менял да, деньги.
Да, да, там кросс-курс еще, когда ты снимаешь в банкомате, если с рублей ты да. снимаешь, у тебя они переводятся в
доллары.
Но
мы этого всего не знали, потому что идея, что у тебя есть разные счета в банке, не было. У тебя был один рублевый счет. Других счетов у тебя не было. Не, я помню, что мы с Катей, у нас были какие-то накопления, и мы еще перед Ригой положили их, значит, на годовой депозит Бинбанка. Но потом...
Да, почему-то Бинбанк давал...
Он давал хорошие, да, он да, да. хорошие проценты. Совершенно спокойно можно говорить, Бинбанк давно лопнул. И, короче, мы поехали в Ригу, у нас лежало наше накопление, это было, если я ничего не путаю, то ли 30, то ли 40 тысяч долларов.
Как вы их перевезли через границу? Там же по 10...
Как мы перевезли их через границу? Потрясающе. Интересно, как? Абсолютно законным образом.
Ага.
Угу.
То
вот.
Есть несколько раз. Вывозили их частями.
Нет, кстати, я уверен, что именно так и было, да. Мы это просто вывозили каждый там, ну, это не очень сложно было сделать. Вот, и, короче, они у нас просто лежали в шкафчике, не запирающемся, и я все думал, кто их заберет, никто не забрал в результате. Но это тоже была странная идея, зачем? Почему мы их держали в наличной стопке? Зачем это было делать?
Помнишь специально обученного человека на границе, который подходит к тебе и говорит: «Сколько у вас денег в кошельке? Сколько наличных вы выводите?»
Это сейчас это происходит по-прежнему.
И так, ну, я к тому и говорю, что...
Ну, сейчас
так,
это просто так, совсем так, смешно.
Так приятно, типа, открыть и сказать ему: «7 рублей» или там... Нет, я 18
я,
рублей.
Он говорит: «Сколько наличных везете?» Я говорю: «0». Но дело в том, что когда я летел в Африку, собственно, я снял денег, и я снял деньги на себя, еще на двух ребят. И я снял довольно много. Он говорит: «Сколько наличных денег везете?» Я говорю: $7000. И они такие... Просто как: «Пойдемте, отойдем!» Я такой: «Пожалуйста, давайте!» И как бы... И посчитали. Я говорю: «Ну что?» Я говорю: «Да, нормально». Но они просто такие: «О-па-па-па-па-па-па! Какая ситуация? Такие люди случаются!» И это вдруг омерзительнейший аэропорт. Омерзительный. Почему-то я не знаю, почему он такой, но там просто все прямо ждут, что с тобой что-то случится не то. Прямо так... хотят тебя прям так...
Мне рассказывал знакомый, что он вез какую-то сумму больше 10 тысяч, и он зашел в красный коридор и говорит: «Узнать, сколько денег можно везти?» Они ему говорят: «Ну, 10 тысяч». Он говорит: «Ага, понятно». И уходит. Они говорят: «Вы куда идете?» Он говорит: «Ну, я в зеленый коридор пошел». И они там ему говорят: «Как вы думаете, какой шанс после того, что вы у нас спросили и ушли, вас не остановят в зеленом коридоре и не спросят, сколько у вас денег?» Он говорит: «Понял». И вернулся обратно и задекларировал.
Это хорошая история. Просто эта история, что ты можешь, например, завести счет в любой валюте, это же вообще-то несколько лет изобретения.
Нельзя расплачиваться картой, помнишь? Нельзя за рубежом расплачиваться картой, очень будет плохой процент и плохая конверсия перевода, и банк переведет тебе по самому минимальному курсу. Нельзя, надо наличными расплачиваться. А если уж хочешь, ну сними в банкомате.
Я помню, короче, я продавал машину, я продавал Hyundai Elantra, который я купил у Кати. Мне кажется, я рассказывал эту историю 100 раз, но мне кажется...
Ну, надо повторить для newcomers.
Да, таких у нас много, наверное. Если вы только сейчас услышали этот подкаст, это большая ошибка. Не делайте это. Ну, раз вы это услышали, то я напомню вам историю, которую я, возможно, рассказывал, а, возможно, нет, потому что это, блин, 178 сезон. Так вот, значит, я купил машину у Кати, в связи с этим пошел брать кредит в Сбербанке. Сбербанк не дал мне кредит, поэтому кредит взяла моя мама, потребительский, под дикий процент, потому что этот процент Сбербанка был высокий. Вот. И дальше мы поженились и вместе выплачивали этот кредит за купленную машину. Короче, я продал эту машину каким-то двум азербайджанцам.
Было бы смешно, если бы ты Катя потом продал эту машину.
Да, нет, это была классная машина. Я продал ее двум азербайджанцам, как сейчас помню. Я помню, что они пришли, и когда мы выставили, они через полчаса, мне кажется, блин, приехали. Я продавал за какие-то там 220 тысяч рублей. Они пришли, постучались, сказали, а тут рихтовано, там рихтовано. Сразу скинули 30 тысяч или 40 тысяч, я сказал, ок, и дальше я поехали оформлять. Я дико стремался, что меня каким-то образом обманут. Сказал, что мы будем это делать в офисе Альфа-банка. Взял с собой Сашу Борзенко. Зная Сашу Борзенко, ведущего подкаста «С первой ради», надо понимать комичность этого ситуации. То, что я взял его как телохранителя, мне больше некого было взять. Это надо, конечно, осознавать. Вот, еще, и я помню, что человек, который покупал, мне сказал... После торгов он говорит, Слюси, ты что, еврей, да? Ну, я был горд этим, потому что, значит, я тоже что-то могу. И, короче, операция происходила у кассы Альфа-банка, где эти деньги были посчитаны, проверено, что они настоящие, и положены мне на счет. Когда последний раз я присутствовал при продаже машины, разумеется, деньги были переведены с помощью онлайн-банка, и ничего для этого не потребовалось. Я всегда одалживал денег у Пети Фаворова, моего друга, что было всегда неловко, потому что он всегда зарабатывал меньше меня, но для того, чтобы одолжить мне денег, всегда надо было провести у него очень какие-то сложные операции. Ему нужно было снять деньги с долларового счета, где-то там, пойти, отдать мне, я шел в обменник, менял их. То есть вдруг ты хочешь одолжить денег у человека, но одалживание денег не гарантирует тебе их получение мгновенного. Они тебе сейчас нужны, поэтому если ты вдруг решил отложить, ну, либо ты некоторое время придется тебе как-то немножечко пососать лапу, пока они до тебя не дойдут, либо планируй заранее то, что ты собираешься одолжить денег. Типа, можешь мне на следующей неделе денег одолжить?
Кажется, как раз в 2011 или 2012 году, возможно, начальник рубрики «Экономика» Ленты.ру Александр Поливанов решил, что ему нужно инвестировать в акции. И поскольку я про это каждый день читал и писал, и, в принципе, тогда еще корреляция российского фондового рынка и цен на нефть была абсолютной, то есть графики совпадали. Можно было особенно не быть семи пядей во лбу, просто понимать в этом месте. И я понимал, что, ну, надо пробовать. Что нужно сделать? Для начала нужно было позвонить в компанию типа Финам, БКС, брокер или, короче, брокеру. Потом ты приходишь с паспортом, тебе... тоже, значит, много чего рассказывают, объясняют. Потом говорят вот эти вещи, за которые тебе все время стыдно. Какую бы сумму вы хотели инвестировать? И ты говоришь, 10 тысяч рублей. Они говорят, мы рекомендуем от 60 тысяч рублей. Ты говоришь, спасибо, можно я вот на своей вот этой мелочи поторгую? Они говорят, ну хорошо, дают тебе флешку. Ты должен ставить эту флешку в свой компьютер, скачать терминал. Терминал – это не то, что вот сейчас в приложении, типа, о, акция, надо купить, за столько перевел, там какие-то эти графики, голова, плечи, дыр-быр, дыр-быр, здесь доллары, здесь не доллары, сколько ты получишь, когда, каких дивидендов, все очень непонятно, просто циферки мелькают, зелененькие и красненькие. А сейчас? Просто взял приложение, скачал и давай.
Мы как бы говорим в это все в терминах, а вот было, а вот как стало, но на самом деле, мне кажется, что это... крайняя ситуация, не последняя ситуация.
Чего?
Скоро все опять изменится, все меняется, все идет к упрощению транзакции и к тому, чтобы в этой транзакции отсутствовало какое-то действие, кроме, собственно...
Акция от слова...
Action.
Action.
От слова action. Чтобы было только твое, ну, желание. Характерный пример – подписки. Подписки – это вот ты какой-то момент решил, и все, оно идет, идет, деньги с тебя снимаются. В принципе, как бы ничего не происходит, просто деньги уходят.
Подписки были всегда. Подписка на журнал «Новый мир» была еще когда ты не родился.
Ну, ее надо было как-то обновлять, это что-то было.
Ну, что значит обновлять? Раз в год ее нужно обновлять, да. Ну, в принципе, не бином Ньютона.
Да, но они все-таки сейчас немножко по-другому устроены. Не то, что подписка на журнал «Новый мир» предполагала, что со своей Сбер-книжки снимаются... деньги на подписку на «Новый мир». Ты относил деньги, платил за это на почте, и тебе начинают приходить. С тебя просто снимаются деньги автоматически каждый месяц за что-то. Например, с меня автоматически каждый месяц снимает деньги компания Иви за аккаунт какой-то. Я не знаю, какой. Я зашел во все аккаунты, которые мог проверить. Я проверил, не зарегистрировался Лева, у Кати, где какие карточки. Я не знаю, какой это аккаунт Иви. И более того, с одной стороны, есть аккаунт Иви, где я закрыл его, и мне каждый месяц пишут, ваша подписка не может быть продлена, они долго писали. А с другой стороны, снимали деньги. Я не знаю, что это за аккаунт. И он снимает. Вот эта транзакция, в которой даже экшена ничего нету, даже желания нету. Или, например, вот у Амазона есть магазины, в которых ты заходишь, собираешь корзину продуктов, выходишь, и они считывают просто потому, ты что-то взял, просто снимая с себя деньги, и все. Или, например, ты едешь по платной дороге, у тебя есть транспондер, ты проехал, тебя просто сняли деньги за проезд, и все. То есть, в принципе, вот то, что мы должны подносить телефон, это, кажется, последний, возможно, шаг к тому, чтобы вообще убрать действия из этого всего. Ну, прошел в метро, ну, с тебя сняли деньги. А действительно, 10 лет назад у тебя был единый, ну, единый, это прям было очень дорого, я не знаю, у тебя был какой-нибудь единый?
Да нет, я по расческе ездил.
Тат у тебя был?
Тата не было. И у меня никогда не было.
Трамвай, автобус, троллейбус.
Когда родители давали мне деньги, на проездной я их проедал, а потом ездил зайцем.
Ну, в метро не сложно было ездить зайцем все-таки.
Да, но там были системы.
А ты когда не перепрыгивал турникеты?
Не перепрыгивал, а проходил просто вместе с каким-то человеком.
Да,
ну,
короче,
или
у меня был
с другой стороны
проездной
заходил.
На троллейбус.
Т.
Т. И проездной на метро. Все это были разные
бумажки,
штучки.
Да.
Вот это все. Потому что здесь тройковая революция случилась. Все это было разное. Потом, когда стало возможным, это же случилось типа в каком-нибудь 15-16 году, стало возможным Apple Pay'ем заплатить в метро. Вообще, в принципе, как бы тройка уже, кажется, устаревшая вещь. Нахрена мне эта тройка? Не, она нужна, если у тебя проездной, но это, кажется, не нужно. Ее, по-моему, можно завести в какой-нибудь Wallet и платить там, скорее всего. Все это ушло, это все не нужно. Это все уходит, это незачем не нужно.
Так ты начал с того, что не все ушло, а все это постепенно
ушло,
уходит, и еще
не
уходит,
конца.
Еще уходит.
Это до конца, да. И вот эти бумажки, которые передо мной лежат, это, знаешь, на что это похоже?
На что это похоже?
Это похоже на 20 азербайджанских манатов больше всего, но это больше всего похоже на марки. Ими как бы и воспользоваться можно, но это такая странная вещь. Зачем тебе это нужно? Почему тебе?
Хорошая ассоциация с марками, да. А я вспомнил про то, как ты говорил про подписки и про великую газету «Нью-Йорк Таймс», от которой невозможно отписаться в цифровом формате.
Ты пробовал?
Ну, есть много историй.
Я пробовал.
Просто.
Это потрясающая операция.
Ну, тогда ты расскажи.
Не, ну, в смысле.
Я-то что, я буду с чужих слов.
Не, ну, в смысле, ты...
Если вы подписались на газету «Нью-Йорк Таймс» в интернете и оставили ей свою карточку, то она списывает с вас деньги. Вы думаете, хватит мне читать газету «Нью-Йорк Таймс», она ничего хорошего про Трампа не пишет. Не буду ее читать. Дальше происходит вот что.
Ты сначала должен найти, где отписаться. Это специально сложно сделано. Дальше ты отписываешь. Тебе говорят, вы же потеряете это, то, сё, да-да, уверен. Есть кнопка большая. Уверен, что нет. Вторая кнопка, наверное, все-таки стоит отписаться. Маленькая такая, одна заметная, другая. Дальше тебе говорят, ну, ладно, возьми скидку. Ты говоришь, не хочу скидку, хочу отписаться. Я говорю, хорошо, переправляем вас в чат. К сожалению, чат работает только по американскому времени, а сейчас время не рабочее. Поэтому возвращайтесь в другой раз. Ты ждешь, когда открывается, значит, окно работы чата по отписке. И пишешь, вы знаете, я все-таки хотел бы отписать. Говорит, дальше ты начинаешь человеку доказывать, что ты реально хочешь отписаться. И в какой-то момент они тебе предлагают 5 раз разные вещи, ты говоришь, no. И ты просто говоришь, please cancel. Please cancel my subscription. Please cancel my subscription. И просто сколько-то раз. Просто на все пишешь. Please, и тогда они отписываются. Я не знаю, может
нет,
быть, это уже
нет,
не
нет,
так.
Нет, подожди. Раньше еще было, что так это невозможно сделать, и тебе говорят, типа, ну, чтобы отписаться, нужно позвонить.
А, я этого не помню. Может быть, да, ну, возможно. Это все тоже немножечко из какого-то прошлого мира. Сейчас как все-таки это неприлично абсолютно.
Ты говоришь, что мы находимся в середине процесса, и вот это отменное ощущение транзакции, и что, возможно, наши дети, и, возможно, мы сами, на самом деле, при слове «кошелек», первая ассоциация будет интернет-кошелек, а не вот этот вот предмет из кожи. Но мне-то кажется, что самая прелесть в том, что поскольку мы не знаем, как движется технологический прогресс, и появится как бы новая, настолько же революционная вещь, как iPhone или, я не знаю, что-нибудь еще, и наша жизнь совсем по-другому будет строиться. И через 10 лет мы будем говорить, господи, вот эти вот в 2021 году, они все платили там телефоном, или они все хранили у себя в телефоне, и будет что-то новое. И так классно думать о том, что новое это будет, что будет новым айфоном в технологическом секторе. Или, например, вот сейчас мы как бы никто не понимает, что такое блокчейн. 5 лет объясняют всем, что такое блокчейн. Даже те, кто объясняет, не понимают, что такое блокчейн.
Я вполне даже делал эксплейнеры, ну, в общем, сдался. Я забываю просто это.
Вот именно, да.
У меня есть вспышка на 10 секунд.
Да,
потом
да,
она уходит,
когда,
да.
Кажется, что ты все разобрался.
Знаешь, такое, ты тянешь и тянешь, и вот ты уже увидел такое, и дальше тебя обратно в черную дыру засасывает.
У меня есть очень лакмусовая бумажка. Если мне кажется, что я понял, надо попробовать объяснить это Таньке. Потому что она задаст 2 вопроса, и я понял, что я ничего не понял. Ничего не понятно. Я начинаю на нее злиться и говорю, ну это же очевидная вещь! Как ты не понимаешь?
Знаешь, что я подумал? Вот ты говоришь, и ты в этом смысле абсолютно прав, что вот эта вся цифровизация делает все наши деньги абсолютно прозрачными, да, для тех, кто это контролирует. И это правда так. Но с другой стороны, раньше, когда эти деньги были бумажными, вот ты рассказываешь историю про то, что ты приходишь, тебе говорят, лучше 60 тысяч положить. Что мы бесконечно сталкивались с ситуациями, когда ты оказывался рядом с каким-то человеком, которым ты должен был прираскрыть, ну, в нашем случае всегда было отсутствие собственных денег. То есть, ну, как в бытовом ситуации, никто не знает, на самом деле, сколько у тебя денег, да, у тебя нет вот этой неловкости. Что ты очень надеешься на эти 700 евро, что это все, что у тебя есть, и это не твое. И вот эта ситуация, когда ты действительно сталкиваешься с тем, что ты как бы приоткрываешь, на самом деле, свою абсолютную privacy в этом, вот это ушло. Ты можешь открыть кошелек, и люди увидят, что у тебя там есть деньги. Я очень хорошо помню, наверное, срок давности этого преступления уже прошел. И, значит, я обгонял на бетонке и немножко заехал на встречку, и там был такой склон, и, естественно, стояла камера. Если, например, обгон вот на 10 сантиметров по камере не успел завершить, у меня бывало такое, что стоит камера, и мы смотрим, и у меня прям 5 сантиметров, я успеваю, и они говорят, ах, успели. Вот, и просто мы смотрели прям замедленно так, что я прям... Успел, да. А бывает гол, но гол, да, да. Лайсенс, но лайсенс, да. Короче, и тогда и не успел. Ну и как бы всегда разговор, типа, сколько, 5 тысяч? 5 тысяч нет, и говорю, я раскрываю кошелек, собственно, и говорю, вот что есть. И он берет так, там что-то сколько-то тысяч было, какой-то тысячный купюр, ну, типа, 2, наверное, и типа еще 200, и он такой... 2000 вынимает, я просто ему открыл, 2000, он говорит, это оставь себе. И это же все, ну, в смысле, это не столько история про взятку, с которой тоже сейчас интерес. Я, кстати, не знаю, что происходит, я как бы не очень давно не давал взяток ментам, хотя, конечно, вот мне интересно, переводят ли по Сбербанку онлайну. Тут я перескажу историю Паши, нашего продюсера, который сказал, что, в принципе, говорят, что если денег нету, то просто проезжают ближайшие банкоматы.
И хочу тебе
сказать, что это, конечно, проблема, потому что раньше, всегда, когда меня ловили, я тратил иногда по часу времени, нытья, говоря, что у меня есть только 800 рублей, хоть вы мне хотите лишить в 8 утра после сдачи номера, после того, как я проехал под кирпич, потому что меня лишили до этого на 6 месяцев прав, и за это время эта улица стала односторонней, и я этого не знал, и вы тут стоите, потому что вы знаете, что есть такие люди, как я, и это стоит 5 тысяч, а у меня есть 800 рублей, ну, за 800 рублей придется поныть долго. Долго придется ныть, чтобы в конце концов они поняли, что это единственное, чего можно добиться. Сейчас, конечно, это нифига, скорее всего, не пройдет. Ну, потому что тогда, как бы, действительно, то, что у тебя есть налично, то и есть.
Мне кажется, чтобы попасть в будущее, которое сулит нам какие-то интересные аттракционы с деньгами, нам надо заканчивать этот выпуск, потому что иначе мы войдем в будущее очень уставшими. Спасибо, что дослушали до этого места. Это почти конец. Нам осталось только поблагодарить нашего продюсера Павла Боровкова, нашего звукорежиссера Ильдара Фатахова, всю студию «Либо-либо», Альфа-банк со множеством его отделений, которых за последние 10 лет стало только больше. Тебя, Илюш, поблагодарить отдельно. Меня тоже нужно похвалить. Не мне, а нашим слушателям. И сделать это не просто так, а, например...
А за деньги? За кэш. Несите кэш.
Apple подкастах, в приложении, где вы слушаете, поставить оценку, написать комментарий, подписаться на телеграм-канал «Деньги пришли».
А также прислать денег по адресу улицы Академика Королева.
12. Не надо туда, не надо. Там есть. Нет. Если вы всерьез занесли свой телефон, куда переводить, то мой телефон спросите в личке в Телеграме.
212-8506. 212-8506. Это мой номер.
Номер.